дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных войне 1812 года «Неизвестная война». И мы находимся на кафедре истории России Уральского федерального университета и беседуем с преподавателями истории России Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Добрый день всем.
Добрый день.
Здравствуйте.
И сегодня хотелось бы в первую очередь более подробно поговорить о том, что собой представляла русская армия в период войны 1812 года. У нас очень смутное об этом представление, у кого-то из «Войны и мира», из каких-то фильмов про войну 12-го года. Ну, знаем, что были пушки, что были ружья, что была картечь, что были гусары, что были уланы. Но что из себя представляли те же уланские полки, да, уланы, гусары, гренадеры, кирасиры, я не знаю, там и так далее, и так далее. Вот об этом хотелось бы сегодня узнать поподробнее. Опять же, роль казаков в войне 1812 года. Ну, казачьи войска, вот эти нерегулярные так называемые войска. Вот вам слово, Владимир Александрович.
Да, ну, действительно, представление о русской армии этого периода, наверное, складывается в основном-то по отрывочным сведениям школьного курса. Там очень мало, конечно. Ну, в основном, конечно, по фильмам, которые не всегда качественные, к сожалению. Это зависит от качества консультантов. Они не всегда хороши. Вот хороши были консультанты у Бондарчука, когда он ставил свою эпопею. Вот. Поэтому давайте мы сегодня поговорим вот о том, что представляла собой русская армия 1812 года. Комплектовалась она рекрутской повинностью, введенной Петром I еще. Рекрутская повинность была общинной, то есть кому идти в армию, решала община. Государству было важно получить количество рекрутов, а конкретно распределяла уже община. Но обычно семьи не брали больше одного рекрута в один набор. И не больше трех рекрутов вообще. Но семьи тогда были большие. Служба была с 1793 года 25-летней, до этого пожизненной. Но и после 93-го года отставку, или как тогда говорили, чистую, получали только те, кто не имел за все 25 лет взысканий. А таких ангелов было немного, поэтому один примерно на 100 человек. Поэтому абсолютное большинство солдат продолжало служить пожизненно. Да и получив чистую, они в деревню не возвращались, предпочитая быть подальше от помещика. Значит, рекрут выбывал из своего прежнего сословного состояния, в него никогда больше не возвращался, он становился государевым человеком. Ну, и, как правило, оседали в городах, а чаще всего оставались в армии на сверхсрочную службу. Значит, ну, основным родом войск русской армии была пехота, конечно. Делилась она на линейную пехоту и легкую пехоту. Линейная, в свою очередь, делилась на стрелков, мушкетеров, так они назывались до 1811 года, потом стали называть пехотой просто, и гренадеров, именно гренадеров, а не гренадеров, как часто говорят, вообще-то гренадеры по-французски. Значит, это солдаты, обученные метанию гранат в 18 веке. Но в 1763 году гранаты были сняты с вооружения, их больше не применяли, и гренадеры превращаются просто в элитную часть пехоты. Гренадеры комплектовались только из старослужащих, уже служивших. Рекрутами они не комплектовались. Перевод гренадеры рассматривался как поощрение. Легкую пехоту представляли собой егеря. Они появляются в середине 18 века. Ягер по-немецки охотник. И представляли собой стрелков, которые действовали в рассыпном строю, применяясь к местности. Примерно 16 человек на роту были вооружены нарезным оружием или штуцерами, как их тогда называли, эти ружья. Кавалерия. Кавалерия делилась на тяжелую и легкую. Тяжелую представляли собой кирасиры и драгуны. Драгуны, кстати говоря, были обучены действию в пешем строю и чаще сражались в пешем строю. Легкую кавалерию составляли гусары. Они, как нерегулярные войска, появляются еще в XVIII веке. Ну, слушатели все, конечно, помнят гусара Зурина из «Капитанской дочки» Пушкина. Так вот, тогда гусары были нерегулярными войсками. Регулярными они становятся в конце XVIII века. Гусар происходит от венгерского «хус-ар», то есть 20 дворов. Ну, в Венгрии в свое время, значит, вот была такая повинность, один человек с 20 дворов. Гусары не атаковали противника вот в сомкнутом строю, их задача была разведка, диверсии на коммуникациях, вот такой вот. Они несли, кстати, очень большие потери, вот отсюда, наверное, и гусарство, то, что вот хорошо известно нашим слушателям. Это гусарство представляло собой жизнь одним днем. Вот сегодня мы живем, а завтра мы можем погибнуть. Поэтому вот и такой род поведения гусар.
Тяжелая и легкая. И она же еще зависела, от, естественно, от веса лошади, поскольку вес всадника...
Естественно, естественно. В кирасирские полки поступали такие здоровые битюги, потому что кирасиры были защищены кирасами, металлической такой защитой. Сначала только грудь, а затем и спина. И весили, подбирали в кирасиры таких двухметровых молодцов. И, конечно, там лошади были соответствующие. Гусарские лошади, они были, конечно, более легкими. Ну и в 1803 году учреждается вот упомянутые вами уланы. Улан – слово татарское, оглан – молодец. Это происходит от литовских татар. Вот были такие, значит, их потомки, кстати, в Литве до сих пор живут, которые служили великим князьям литовским. Ну, позже в польском государстве, значит, были тоже. Носили они такой своеобразный польский по происхождению головной убор с четырехугольным верхом. Ну, в Польше она и сейчас носится, такой головной убор, называется конфедератка, ну, или по-польски рогатувка. Вот. Очень-то... Кстати, в уланском полку, а не в гусарском, как принято почему-то считать, в литовском уланском, служила первая русская женщина-офицер Надежда Дурова. Ну, в основном, наверное, из-за фильма Рязанова ее, значит, зачислили в гусары, хотя, значит, служила она в уланах. И артиллерия. Артиллерия. Значит, артиллерия делилась на конную и пешую. Это полевая артиллерия. Кроме того, была артиллерия крепостная, береговая и осадная. Ну, нас в большей степени интересует, конечно, полевая артиллерия. Она делилась на пешую, которая придавалась пешим частям, и конную, которая действовала, значит, артиллеристы конной артиллерии были обучены действию в конном строю.
А в техническом отношении насколько русская артиллерия была развитой по сравнению с той же французской?
Вы знаете, о вооружении я хотел немножко позже сказать, но раз вы спрашиваете, значит, отмечу, что практически не отличалось. Ни стрелковое оружие, по тактико-техническим данным, ни артиллерия практически не отличалась. Они были примерно одинаковы. Значит, на вооружении состояли бронзовые полевые артиллерии, в крепостной были чугунные. Поэтому на Урале, кстати говоря, полевая артиллерия не производилась. Здесь орудия отливались из чугуна, и они шли на вооружение крепостной береговой артиллерии. Полевая артиллерия изготовлялась в Петербурге, на Литейном дворе, главным образом из такого артиллерийского металла, это род бронзы. Вот. Ну, на вооружении состояли пушки Это орудие, стрелявшее, как говорят артиллеристы, настильно, то есть параллельно поверхности земли. И единороги. Это чисто русский вид орудия. В других армиях его не было. Это род гаубицы. Стрелял единорог всеми видами снарядов, как настильно, так и навесом. Орудие очень выгодное вот, по сравнению с артиллерией других стран.
А дальность действия?
Дальность, значит, прицельного выстрела примерно 1200 метров. Недалеко. Значит, дальность на вооружении пехоты состояла пехотное ружье. Кстати, каждый род войск имел свои ружья. Значит, пехотные были, кирасирские, гусарские, драгунские. Они были одинаковые, только отличались длиной ствола, там, ну, рядом детали. Значит, было на вооружении пехотное ружье системы образца 1808 года. Оно принципиально не отличалось от европейских. Кроме того, ружей не хватало, и поэтому на вооружении было много очень трофейного оружия, французского, закупленного перед войной австрийского. И уже когда русские войска вели бои в Европе, уже в армии стали поступать закупленные в Англии ружья. Кстати, очень хорошие, значит, Браун Бесс называли, коричневая Лиза в переводе на русский язык. Такой, значит, так вот английские солдаты называли эти ружья. И на вооружение офицеров, а также артиллеристов, саперов были пистолеты. Пистолет стрелял примерно на 30 шагов, ружье било на 300 шагов, но прицельный выстрел примерно 100 шагов. Шаг это аршин, 71 сантиметр. Вот. Ну, скорострельность ружья был примерно выстрел в минуту. Тренированный солдат давал. Значит, линейные войска стреляли только залпом. Только залпом. Егеря вели прицельный огонь, вот, применяясь к местности. Зарядить такое ружье можно было только стоя, встав в полный рост, потому что заряд засыпался в ствол, потом туда вкладывалась пуля. Значит, все это делалось по команде. Но был так называемый батальный огонь, когда давали команду на батальный огонь. Каждый солдат заряжал ружье и вел огонь вот по собственному инициативе.
Но еще же холодное оружие.
Холодное оружие было. Сабли, значит, да? Во-первых, холодное оружие было у пехоты. Это полусабля или тесак. Но солдаты не любили их, предпочитая штык. А на вооружении конницы, значит, тяжелой кавалерии состояли палаши. Это холодное оружие с прямым клинком для рубки седла. Ну, наследник меча, палаши, и это у кирасиры и драгун, и у гусара улан сабли. Кроме того, уланы имели пики, и пиками была вооружена первая шеренга гусарского и первая шеренга кирасирского эскадрона. Из огнестрельного оружия кирасиры и драгуны имели соответственные ружья. Гусары и уланы имели пару пистолетов. Значит, они носились в таких кобурах, назывались они ольстры, у седла с двух сторон. Вот такое было оружие.
А как происходило вооружение ополченцев? Они сами кто-то
что-то? Да, значит, в июле 1812 года Россия вынуждена была прибегнуть к набору ополчения, потому что рекрутская система не позволяла развернуть массовую армию. Ополченцы, лучше всего было вооружено петербургское ополчение, там были запасы стрелкового оружия, и они были вооружены довольно хорошо. А остальное, московское было тоже неплохо вооружено, остальные ополчения вооружались пиками. И что интересно из холодного оружия, это крестьянский топор, которым, кстати, ополченцы очень хорошо действовали. Да, значит, мы, конечно, забыли и регулярную конницу. Это казаки, отдельный казачий корпус под командованием генерала Платова Матвея Ивановича. Это донские казаки сюда входили. И, что интересно, башкиры. Значит, башкиры были вооружены, кстати, луками, что приводило французов в изумление. Но действовали они вот этими луками очень хорошо. Наши уральские казаки были в Дунайской армии. Они воевали против Турции и приняли участие в действиях против французов только уже на завершающем этапе войны в армии Чичагова. Ну, кроме того, были еще бугские казаки, это по Южному Бугу, они были в 1817 году расформированы, и известно мало. Значит, казаки были вооружены ружьями, казак приобретал оружие за свой счет, ружьями самых разных систем, пистолетами, саблями тоже самых разных образцов и пиками казачьими. Казачья пика отличалась несколько от пики регулярной кавалерии.
Ну вот многие участники похода Наполеона в своих мемуарах писали и жаловались на бесконечные казачьи набеги и грабежи, которые не только лишали награбленного, но и не оставляли никаких шансов обозам с провиантом, они их забирали. И страшно боялись же именно казаков, и некоторые военачальники французские, как я понимаю, одним из главных факторов победы русских считали именно казачьи
войска. Это преувеличено, конечно. Но Наполеон очень высоко отзывался о казаках, считая их лучшим видом легкой кавалерии. И примечательно пытался создать некое подобие казачьих войск из поляков. Польские кракусы, как их называли на завершающем этапе войны. Ну, создать, конечно, не удалось нечто подобное. Казаки, конечно, были прекрасными разведчиками, прекрасными, ну, как бы мы сейчас сказали, диверсантами. И примечательно, что армейские партизанские отряды, они формировались главным образом из казаков и гусар. Казаки были очень неприхотливы. Ну, что касается казачьих грабежей, это объясняется очень просто, ведь казаки не получали жалования, они служили за свой счет, и поэтому, конечно, рассматривали войну как способ нажиться.
Это у них дуван называлось,
да? Да, да, совершенно верно. Все это было освящено, так сказать, вековыми традициями, надо сказать. Ну, и, конечно, казаки высокой дисциплиной тоже не отличались.
Ну вот интересный такой факт, что генерал Платов после окончания войны пожертвовал Казанскому собору совершенно невероятную сумму, которую он скопил вследствие захвата нескольких французских обозов, увозивших то, что французы награбили московский храм.
А это да. Такой случай есть. И, кстати говоря, вот по одной из версий, знаменитая московская добыча, наверное, мы об этом дальше будем говорить с вами, она, видимо, была захвачена, не спрятана Наполеоном там в каком-то озере или где-то зарыта, а, скорее всего, она была захвачена казаками, которые об этом не распространялись, естественно. И, ну, тогда были определенно религиозные представления, и поэтому чаще всего такого рода добыча шла вот в церковь.
Грянул внезапно гром над Москвою, выступил шумом дом из брегов.
Эй, донцы, молодцы, эй, донцы, молодцы, эй, донцы, донцы, молодцы.
Все запылало мщением войною, мщением войною против врагов.
Эй, донцы, молодцы, эй, донцы, молодцы, эй, донцы.
Слово росы полканы, враг под Москвой.
Эй, донцы, молодцы, эй, донцы, молодцы, эй, донцы, донцы, молодцы.
Тотчас сто тысяч храбрых готово, храбрых готово кинуться в бой.
Эй, донцы, молодцы, эй, донцы, молодцы, ой, донцы, эй, молодцы.
все козни Наполеон, не устрашит нас множество сил.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, эй, донцы, донцы молодцы.
Матери Божией, с нами икона, с нами икона и Михаил.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, мой донцы, эй, молодцы.
Тихого дона мир изумился, враг задрожал.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, эй, донцы, донцы молодцы.
Рушились козни Наполеона, Наполеона, он побежал.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, ой, донцы, молодцы.
Где не посмотришь, пики мелькают, граду подобны, стрелы шумят.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, эй, донцы, донцы молодцы.
Пули, как пчелы, роем летают, роем летают, сабли звучат.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, ой, донцы, эй, молодцы.
Так разрушен замысел крамольный, так ужасный враг истреблен.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, эй, донцы, донцы молодцы.
Так православный первопрестольный, первопрестольный град освобожден.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, ой, донцы, эй, молодцы.
Благодаренье, честь и спасибо мудрым вождям.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, эй, донцы, донцы молодцы.
Слава монарху, царству спасенье, царству спасенье, лавры донцам.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, ой, донцы, эй, молодцы.
Эй, донцы молодцы, эй, донцы молодцы, эй, донцы, донцы молодцы.
Владимир Александрович, да. Еще несколько слов про вот этот вот русско-немецкий легион, который к сентябрю, там, к октябрю...
Да, это, вы знаете, немцы, особенно пруссаки, очень неохотно они сражались на стороне Наполеона, поэтому массами сдавались в плен, и некоторые из пленных пожелали поступить на русскую службу. Кроме того, на службу поступали в добровольном порядке немецкие колонисты по Волжье, хотя они рекрутской повинности не несли. Вот, из них вот и был сформирован вот такой русско-немецкий легион, как его называли. Он был небольшой по численности, но своеобразная страница вот такого русско-немецкого боевого братства.
Даже испанский какой-то.
Да, тоже из испанских военнопленных, но он не действовал в России, его отправили морем в Испанию.
Но они успели повоевать, вот эти иностранные подразделения?
Ну, в России вот этот русско-немецкий легион, он воевал на завершающем этапе войны, а об испанском я не слышал ничего.
Владимир Александрович очень хорошо рассказал о том, что себя представляла русская армия, но мне кажется, очень важный вопрос, как относилось вообще население страны к службе в армии. Потому что мы сейчас можем себе предполагать, что это, ну, как вот мы сейчас говорим, да, священный долг, отслужить в армии, защита Отечества. Конечно, это тоже все было. Но вот эти рекрутские наборы, о которых Владимир Александрович говорил, Они проводились, как правило, два раза в год, регулярные наборы. И это было страшным бедствием для крестьян, потому что Россия была страной крестьянская, и основную, так сказать, тяжесть этой повинности, службы в армии, воинской повинности, несло на себе крестьянство. Как проходили эти рекрутские наборы? Значит, приезжали люди, которые отвечали за поставку рекрутов. Значит, собиралось население этой округи, общины. И каким образом они решали, кому служить? Потому что что значит кого-то отправить на службу? Это значит отправить человека практически навсегда. Кстати, вот Владимир Александрович наверняка лучше меня помнит это стихотворение. По-моему, Константина Симонова, у него было стихотворение о том, как отслужил солдат службу царскую, службу долгую. Ну, я по памяти цитирую. Службу долгую 25 годов, генерал-аншеф ему отпуск дал. То есть и, вот, и даже рассказывается, как этот солдат, значит, возвращается в свои родные места, видит там молодую женщину, узнает в ней свою жену, упрекает ее, что вот я такой старый, вернулся израненный, искалеченный, а ты такая молодая по-прежнему, видимо, ты весело жила. Она ему говорит, что я не жена твоя, а я дочь твоя, а жена твоя давно-давно умерла. Вот это реально, в общем-то, отражает ту ситуацию.
Ну, поэтому... наверное, не стоит так вот, в общем-то, драматизировать. Конечно, стихотворение это написано, ну, определенной драматизацией ситуации.
Нет, Владимир Александрович, стихотворение это художественное произведение, конечно, но оно, тем не менее, отражает общее настроение. Потому здесь... что нам надо это просто себе представить. Вот представьте себе, да, вот являются люди и говорят, так, сейчас некоторых из вас мы заберем, и вы этих людей, скорее всего, больше не увидите. И вот каким образом должно было общество определить, кому уходить? Ведь уходить никому, как правило, не хотелось. Мало кто, наверное, шел, да, по доброй воле, готов был привычную жизнь оставить, друзей своих, родных, любимых, детей иногда.
Да, вот людей брали год семьи. Или два, и то такая.
Да,
вот
а тут практически навсегда. И вот как это решалось? Это решалось жребием. Значит, почему жребий? Это, я думаю, так вот своего рода Божья воля, да? Вот это, когда решают люди, здесь есть элемент произвола людского. А давайте мы на волю Божью это определим. Кому идти служить? И в этом определенная справедливость.
Ну, вот отец своей отцовской воли мог сдать непокорного сына, допустим. Вот он приказал сыну жениться, а он вот не хочет.
Он за какую-то провинность помещик мог.
Да,
помещик
мог
отдать в реку.
Значит, обычно сдавали... лодырей и пьяниц, потому что община не хотела нести за них, была ведь круговая порука. Да. И, значит, крестьяне приходили к барину и говорили, батюшка, барин, мы вот миром порешили вот таких-то от мира отлучить. Вот, их сдавали в армию. Это, конечно, не способствовало качеству солдатского материала, да? Потому что, как и в советской армии при Хрущеве в начале 60-х годов считали, что армия перевоспитает. Получилось так, что перевоспитали-то они армию. И отсюда вот известная всем и дедовщина. Значит, то же самое было и в русской армии. Дедовщины не было, но были дядьки. Скажи-ка, дядя. Ведь недаром, да, у Лермонтова. Вот дядьки, под начало которых поступали молодые рекруты, которые их учили уму-разуму. Значит, вот таких старых солдат их, значит, освобождали от определенного вида работ, от нарядов определенного рода. Это было вполне справедливо. И потому что эта наука, в общем-то, она спасала жизнь молодым этим рекрутам. Рекрут становился солдатом после принятия присяги. До этого его нельзя было ставить в караул там и так далее, значит, он был рекрутом. Но накануне войны в 1811 году были созданы рекрутские депо, так называемые, где вот проходил то, что сейчас называется курс молодого бойца.
Учебки, да?
Да, вот то, что называется учебкой, да. Значит, это они сыграли, были резервные корпуса, два резервных корпуса. Они сыграли очень большую роль вот в ходе войны для подготовки, значит, пополнения.
А вот по поводу кавалерии еще такой вопрос. Где-то я слышала, что вот эта война 812 года, это была одна из последних, или даже последняя, вот Великая война кавалерии. Дальше уже роль кавалерии...
Нет, роль кавалерии сходит на нет после изобретения пулемета. Вот. Ну, все вы помните тоже кадры из замечательного фильма «Тихий Дон», да, когда... Григорий Мелехов, значит, вот, участвует в атаке на австрийских позиций, значит, какие потери несут казаки при этом. Вот.
Еще фильм о самураях, там очень хорошо показано, как вот эта атака этой самурайской конницы,
фактически они целиком истребляются. Последний самурай, да. Вот, тогда еще не было пулеметов, но уже были метрольезы, вот, из которых этих самураев и расстреливают. Это предшественник пулемета. Вот тогда... Когда появились магазинные винтовки скорострельные, это конец XIX века, вот тогда роль конницы сходит на нет. До этого она была вполне, так сказать, употребима. Вот.
Ну вот, Владимир, прошу прощения, Владимир Александрович как-то не очень поддерживает разговор о рекрутах, а мне хотелось бы сказать, мне просто, понимаете, мне кажется, очень важно представить себе психологическое состояние тех людей, которые расстаются с теми, кто уходит в армию. Ведь вот после того, как они вытянули, да, кстати, жребий, по-моему, распределялся все по дворам, подворно, то есть каждый, вот определялись дворы, которые должны поставить в этом году, их черед поставить рекрута, и они уже внутри семьи могли решить, значит, вот кого из сыновей они отдают в армию. Дальше. Можно ли было освободиться вот от этой своей очереди? Да, можно было. Потому что всегда, ну не всегда, но во всяком случае часто, находились люди, которые готовы были любой ценой от этого откупиться. И они находили вместо своего вот этого вот законного рекрута, который жребием определен, человека, который был готов вместо него идти.
Да, это было не по закону, замещение. Но по закону могли откупиться поморы. Поморы, то есть жители русского севера, они могли внести за себя 500 рублей.
Это разрешалось.
Да, купцы могли откупиться и не брали, хотя закона не было, не брали сыновей духовенства. Хотя закона не было. То есть некоторые категории населения не брали горнозаводских рабочих, кстати говоря, значит, на Урале. Да, и служили только русские. Русскими считали и украинцев, и белорусов. И казанские татары. С 1808 года рекрутская повинность была распространена на евреев. И после присоединения Великого княжества Финляндского финны служили, но они служили в особых финских батальонах стрелковых только на территории Великого княжества Финляндского. Все остальные народы России могли служить только добровольно. Это, ну, известная дикая дивизия, это позже уже, конечно, из северокавказских народов. Вот. Значит, поэтому армия была, в общем-то, мононациональная по составу. Рекрутская повинность, конечно, была очень тяжелой, причем не учитывалась ведь населенность местности, брали с определенного количества душ, а может быть здесь душ-то не так много. И, конечно, в более выгодной ситуации оказывались густонаселенные местности. Но здесь вот мы начали говорить о Константине Симонове, который немножко, конечно, драматизировал ситуацию. Нельзя сказать, что рекрута вообще не видели. Ну, во-первых, предоставлялся отпуск, правда, очень неохотно. Предоставлялся отпуск.
Если... Надо служить еще надо было.
Да, конечно. Это были дисциплинированные солдаты, которые вызывали доверие командования. А кроме того, если... Ну, это главным образом гвардия. Если было постоянное место дислокации, то помещик довольно часто отпускал родителей повидать своего сына. И известен вот такой случай, это из записок, что вдова Павла I, она вообще такая была, ну, занималась благотворительностью, была доступна, как бы мы сказали, в кавычках, для, значит, населения. То есть она вот принимала таких. Вот к ней пришла крестьянка, протянула ей серебряный рубль и сказала: «Мой-то твоему служит». Интересно, да? Вот, передай ему. Ну, Мария Федоровна действительно, значит, нашла этого солдата, значит, вызвала его и сказала: «Ты, наверное, хороший сын. Вот это тебе от матери, а вот это тебе от меня». И протянула ему еще довольно крупную сумму в серебре. Вот. Но это, конечно, касалось только гвардейцев. И такие случаи, конечно, были. единичное. Пускали очень неохотно, потому что идти нужно было довольно долго, ведь тогда железных дорог не было, нужно было останавливаться где-то, а солдаты вели себя часто не очень, так сказать, хорошо. Поэтому нельзя сказать, что вообще не видели вот они родных, но и все-таки так вот драматизировать ситуацию, конечно, тоже нельзя. Кроме того, значит, человек, поступивший в армию, он всю свою дальнейшую жизнь связывал с ней. Вот он переживал этот психологический шок, о котором очень хорошо сказал Алексей Геннадьевич, но жить-то дальше надо было. Армия была той же самой общиной, полк. Полк был семьей.
Да, но человек не мог ни жениться, ни завести семью.
Нет, нет, солдаты женились, у них были солдатские дети, которые им разрешало жениться. Ну, конечно, по достижению определенного возраста там. Значит, были солдатские дети, которые с рождения приписывались к военному ведомству. Назывались они кантонисты. И из них готовили, кстати говоря, унтер-офицеров. Их учили грамоте. Они были грамотными. И это были готовые унтер-офицеры.
У меня почему-то слово кантонисты вот с еврейским населением ассоциируется.
А вы знаете, среди кантонистов было много евреев. Причем как, почему? Потому что это было безответное население, бесправное. И еврейских детей часто просто
забирали
насильно. Даже известен один вот генерал еврей, значит, по происхождению. Конечно, он был православный, крещеный. Значит, который вот происходил из таких вот украденных детей. Это интересно тоже. Да, значит, и вот что дальше? Вот такие, или получившие ранения, или по физическому состоянию негодные к линейной службе, как тогда говорили, они зачислялись в инвалидные команды. Значит, при каждом полку была инвалидная команда. Кроме того, инвалидные команды составляли гарнизоны тыловых крепостей.
Ну,
самое известное, да, конечно. То есть, когда Петруша приезжает, значит, в богоспасаемую Белогорскую крепость, он видит вот старичков-инвалидов. Значит, и, конечно, полк был той же самой общины. То есть, в деревне был батюшка-барин, а здесь был отец-командир. Кроме того, надо сказать, что церковь принимала очень активное участие в воспитании солдат, потому что в каждом полку был священник, обязанности священников были, военных священников, был такой институт, были очень, надо сказать, многоплановыми, это и воспитание солдат, и кроме того, значит, это писание писем на родину, вот еще одна связь, значит, то есть почта приходила, и, конечно, такие письма читали всей деревней, понятно, и такая довольно тяжелая обязанность – это принимать покаяние перед смертью, а во время боя, вот что интересно, священник должен был быть в боевых порядках. И, как было сказано, с кротким евангельским словом ободрять малодушных, то есть показывать личный пример.
Это было исполнением долга.
Исполнением долга, да. То есть институт военных священников в советское время, конечно, совершенно не исследовался. На каждом корабле был, вот и в каждом полку. Значит, то есть это было воспитание, определенное воспитание. И нельзя рассматривать солдат, конечно, вот как это делалось в советских работах, работах советского периода, как рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели. Это не так. Русское общество было сословным, насквозь сословным, и солдаты представляли собой отдельное сословие, у которых были свои интересы. Интересно, что русская армия была, пожалуй, наверное, единственной в мире, где солдат имел имущество. И, кстати говоря, если он бежал, он это имущество терял. Это было очень существенным фактором, который удерживал солдат от побегов.
А что он мог иметь за имущество?
Ну, разрешалось грабить. Это было легально, то есть 3 дня на разграбление. Значит, причем все награбленное поступало в общий котел, и затем, ну, чаще всего, что интересно, сбывалось тому же самому населению, которое ограбили. Вот. Важно было, чтобы получить деньги. Значит, деньги эти шли в полковую кассу. из которой вот человек, отслуживший 25 лет, получал довольно крупную сумму. И при желании мог начать, как говорится, новую жизнь. Вот это практиковал Суворов. Это одна из причин, почему солдаты очень Суворова любили. У них было как-то, ну, какое-то обеспеченное будущее в таком случае. В случае ранения.
Было о чем мечтать.
Да, да, да. Ну, мечтали они, конечно. И человек всегда мечтает, конечно.
Таким образом, у солдата могло быть своего рода три жизни. То есть, первая – это жизнь до армии, до, да, скажем, да, в крестьянском мире. Вторая – это армейская жизнь. Совершенно это вот можно сравнить с переходом, скажем, поступлением человека в монастырь. То есть, вот, таким же образом жизнь человека менялась круто. Вы, значит, да, правильно об этом сказали.
Да, хорошее сравнение.
И вот когда он отслужил, и то, о чем Владимир Александрович сказал, он мог начать новую жизнь. Вот здесь могла начаться его третья жизнь. Она могла отличаться и от первой, и от второй в равной мере. Это очень интересный такой феномен.
Ну, мы совершенно забыли сказать об инженерах. Ну, самый известный офицер-инженер из литературы – это, конечно, пушкинский Герман. Это, кстати говоря, фамилия. Может быть, не все знают через 2Н. Имени мы его не знаем.
Ну, а потом повесть инженера Бессребренники Лескова.
Ну, это более позднее.
Ну, позднее, но все равно это те самые инженеры.
Это, да, это скорее все-таки железнодорожники, по-моему, там инженеры-то. Тогда еще железнодорожников не было. Значит, был инженерный корпус, зародились инженеры как составная часть артиллерии, потом они еще в 18 веке отделились, составили отдельный инженерный корпус. Значит, саперами стали называть с 30-х годов 19 века. До этого называли пионеры.
Очень интересно.
Да, вот. Тут дело вот в чем. Значит, были пионеры, понтонеры, это понятно, значит, наводили переправы, и минеры, тоже понятно, что они, чем они занимались. А чем же занимались пионеры? Пионеры строили дороги, мосты, прокладывали гати, то есть шли впереди войск. Да. И когда создавалось по образцу скаутов буржуазных, коммунистическая детская организация, не знали, как назвать. У скаутов взяли и треугольный галстук, правда, сделали его красным, вот этот девиз «всегда готов», там горный барабан, и, значит, все прочее. А как назвать? И вот, по-моему, кому-то в редакции «Комсомольской правды» пришла в голову такая идея, почему бы не назвать их пионерами, идущими впереди. И первоначальное значение этого слова забылось, вот, а первоначальное значение – это вот саперы. Значит, ну, не случайно вот Герман инженер, военный инженер, потому что среди военные инженеры были, ну, такой интеллектуальной, наверное, элитой. Там было наибольшее количество, наверное, людей с образованием.
А вот еще несколько слов хотелось бы о состоянии медицины в то время, потому что вот вы упомянули о ранениях, об инвалидности и так далее. Мы сейчас ведь себе с огромным трудом можем себе представить вообще войну, в которой нет никаких обезболивающих средств, нет антибиотиков, нет хирургии.
Нет, но обезболивающие средства были. Это был прежде всего спирт. Вот, давали, значит, стакан спирта с тем, чтобы человек, ну, что называется, вырубился. Вот. И, кроме того, это, конечно, наркотические средства, но чаще всего настойка морфий. Мака. Нет, настойка мака.
А морфий еще не использовался?
Морфий использовался, но неохотно, потому что к нему привыкали, это об этом знали. Но чаще всего вот, на поле боя давали большущий такой, значит, грамм 400, стакан спирта.
Антисептики не было фактически
спирт,
еще тогда.
Спирт применяли, спирт как антисептик. Другого не было ничего, конечно. Значит, был штат военных врачей, их готовили, и лекарские помощники были. Вот, если вы помните, значит, отца Базарова, да? Вот, он был отставной военный лекарь, да? У него, кстати, вот образование-то было не очень большое, но у него была хорошая, большая, хорошая практика. Ну, конечно, значит, что интересно, что в каждом полку были нестроевые, несколько человек нестроевых, так называемых, с носилками и двумя медицинскими повозками. Их задача была выносить раненых. Кроме того, вот в ходе войны, в частности, Бородинского сражения, широко для этого применялись ополченцы. Причем они вели себя героически, буквально, по воспоминаниям вот участников войны, вынося раненых с поля боя. Но не всегда их можно было эвакуировать, поэтому вот огромное количество раненых было оставлено в Можайске, не смогли их вывести. Не хватало просто лошадей, повозок. И огромное количество раненых было оставлено в Москве, о чем мы дальше будем говорить. Их судьба была трагичной. Самое, наверное, известное – это ранение Багратиона. Ранение было отнюдь не смертельным по тогдашним даже масштабам, а не говоря уж о сегодняшнем. Значит, осколок французской гранаты перебил большую берцовую кость левой ноги. Ну и что? Ничего страшного. Даже и по тогдашним масштабам. Хотя тогда не было гипсовых повязок, их изобрел великий Пирогов. Тогда просто, значит, прибинтовывали либо доску, либо какую-то, палку какую-то для шины. Гипса тогда еще не было.
Это бинтов не было?
Бинты были, не было ваты.
Корпия
– это нитки, нащипанные из старых тряпок. Угу. Их, конечно, соответствующим образом дезинфицировали как-то, значит, там пропаривали. Вот, и применяли вместо ваты. Конечно, медицина была тогда, самое, конечно, что не было антибиотиков. Конечно.
Занимались этим женщины, да. Помните, в фильме «Гусарская баллада» как раз сцена, когда подруги этой Шурочки Азаровой предлагают ей в качестве, так сказать, вот варианта служения Отечеству, она выбирает другой путь, а ей предлагали: завтра приходи в госпиталь, будем корпию щипать.
Щипать корпию.
И вот, кстати, сцена такой хирургической операции в боевых, буквально в полевых, боевых войне условиях, в «Войне и мире», вот там, где Пьер Безухов во время Бородинского сражения становится свидетелем ампутации ноги
Анатолия Курагина. Чаще предпочитали ампутацию. Да. Поэтому ампутировали часто конечности, которые в более поздние времена могли бы сохранить. Тогда предпочитали резать, чтобы
тела?
Чтобы не было гангрены, Антонова огня, как тогда называли. Предпочитали резать. Так что теряли руки, ноги, которые можно было в более поздние времена сохранить. Кстати, вот о Шурочке Азаровой. Значит, медицинские служители были исключительно мужчины. Первые женщины появились только в Крымскую войну. Вот.
То есть даже медсестер никаких не было?
Нет, не было тогда. Тогда все только мужчины.
Женщины, если шли, они под видом мужчин шли воевать.
Эти случаи известны.